Я стараюсь на своих уроках что-то всегда найти что-то новое, то, о чем раньше еще не говорил. И вот сегодня у меня это получилось достаточно естественно. Не искал особенно. Наша недельная глава, она двойная, там Матойс и Масей. Ну, есть много о чем говорить. Я начну с одной вещи, которая просто поразительная. Мы уже упоминали в предыдущих уроках, что есть Всевышний заповедовал Моше Рабейну отомстить Мидьяну, то, что они послали своих девушек и женщин соблазнять евреев, чтобы вести их на поклонство, чтобы Бог наказал еврейский народ. И Моше было заповедано отомстить Мидьяну за то, что он приводил евреев к греху. То есть это был, они нанесли тяжелейший удар по еврейскому народу. Грех, то погибли 24 тысячи человек от поражения Всевышнего в колене Шима. Не было просто так. И есть тут несколько аспектов. Один аспект, что потому какой только какие трофеи захватили евреи, в частности, людские трофеи. Видно, что это была Медиана, это была страна с миллионами жителей, это не было какое-то племя с двумя-тремя деревнями. И вот, я думаю, что это была страна, которая могла поставить, как называется сегодня, под ружье, 30 тысяч человек спокойно, по моим подсчетам, по крайней мере. Всевышний велит воевать с ними, отомстить им, и Моше Рабейну собирает ополчение, 1000 человек от каждого колена. Ну, как 1000 от каждого колена, это не для войны с многосотнетысячной армией, скажем так. И более того, ни один из них не пострадал. Все вернулись живыми и здоровыми. И говорят наши мудрецы, что это было величайшее чудо. Это победа над Мидьяном. Это вещи известные, старые. Но здесь вещь тоже старая, но я бы никогда не думал, и сегодня задумался. Есть в этой главе уделено этому немало стихов о том, какую получили трофеи. Людские трофеи, скота, как их было заповедано делить между народом Израиля, между воинами, надо было дать какую-то часть первосвященнику, часть надо было дать левитам. Нигде не помню такой подробной главы, как делить трофеи. Нигде. То есть, то, что я сейчас помню, народы Израиля при выходе из Египта было несколько войн. Были войны с Амалеком. А ничего не говорится, что делать с трофеями. Вот. И была война с великими царями, с Сихоном, Мелехом Ойри, царь Эмреев, и Ог, царь Башана. Там нет, так это что, были трофеи, захватили, все прочее, может, там где-то горели, как где трофеи, речь об этом не шло. И я объясню, это очень принципиальный вопрос, потому что есть большое правило, все пророков, думаю, что то же самое в Торе, что главы, которые нас касаются на грядущие поколения, были записаны. А пророчества истины, которые были, но они не важны следующему поколению, не были записаны. Тем более, если говорить о самой книге Торы, тут нет просто так рассказов. В чем смысл всех этих вот рассказов, как делить добычу? Я сегодня, с помощью вашими заслугами, нашел двух великих комментаторов, которые говорят об этом. Это поздние комментаторы, я не видел ранних комментаторов. Это комментаторы последних поколений, это Мальбим и это Нациб, великий глава, последний глава великой Ишивы Воложина. То есть комментарии Макдовар, мы ни разу его приводили здесь. Я вам хочу процитировать Мальбима. Мальбим находится это на 31 глава, стихи 26 и далее. Пишет Мальбим так. Так в этой войне была изначально было требование, чтобы шли только 12 тысяч, не больше, чтобы все поняли и увидели, что победа была от Всевышнего, а не от собственных сил. Говорит Мальбим, что поэтому также в порядке разделения трофеев, тут были очень отличные вещи от того, что было принято в основных войнах. Отличные вещи. Отличные, в смысле, отличающиеся, имею в виду. Первый, он говорит, во всех других войнах, воины, каждый взял себе в добычу то, что упало в руки. Или каждая колено или каждая семья, они договорились, что все возьмут вместе, потом поделят. Это не было никакой особенной заповеди по этому поводу. А вот тут Всевышний заповедовал Моше, что это трофей человеческий и скота, будут поделены Моше Рабейну особым способом. И более того, вначале еще даже перечислено, какая была добыча. Кстати говоря, важно понять, что в этой главе есть особая тема, как кашировать некошерную посуду. Это был способ, как прокашировать добычу Медьяна. Тоже тема сказала по себе. Именно здесь она об этом говорится. Я продолжу сейчас Мальбима. Первый говорит, что сказано было разделить добычу между теми, кто воевали, и всей общиной Израиля. Вещь удивительная. В принципе, есть такой, заведено было у Давида, и тоже тут точно говорят отсюда, из этой главы, допустим, была часть воинов, которые воевали, часть, которая сидела, охраняла оружие и стан, делили добычу пополам. Но почему надо делить добычу со всеми народами Израиля? Они не воевали. Было тут то, что указывается, было 1000 с колена, 2000 с колена, и говорят, что 3000 с колена, то есть 1000 шла воевать, вторая должна была охранять лагерь, и говорят, что третья, они также молились за тех, кто воюет. Тут почему-то говорится, что надо поделиться со всей общиной Израиля. Об этом говорит Мальбим замечательную вещь. Так как победили не силой оружия, а победили чудесным способом, этот чудесный способ пришел молитвами всего народа Израиля, поэтому в силу этих молитв был удел всего народа Израиля в добыче, как в обычной войне, это удел те, кто сидят, так сказать, в лагере, охраняют лагерь. Весь род Израиля считался как те, кто охраняли лагерь. Это первое, что говорит здесь Мальбим. Дальше он объясняет, тут есть очень интересная вещь. Кроме самого деления добычи, из каждой части, из каждой половины надо было отделить подношение. От половины, которую получили воюющие, было выделено то, что называется трума. Трума – это слово «возвысить». Трума – это отделение возвышенное Всевышнего. И обычно трума, которую дают коэн, это имеет святость. Тут говорится, что эту труму дали кому? Первосвященнику, Элиэзеру. Почему именно первосвященнику? Тут не говорится, что дал ему и всем коэним, дали это именно ему. А вот у половины добычи, которую получили народ Израиля, то есть то, что получил Элиэзер Коэн, он получил небольшую часть. Это было одну 500 от добычи, которую получили воины. Одну 500. Он был один человек. А вот с половиной, которую получил народ Израиля, отделили 50-ю часть, и это пошло кому? Это пошло левитам. Как-то немножко мне странно, что с другими коэнами, кроме Элиэзера? Я думаю, что остальные коэны, они часть колена Леви. И получили вместе с остальными левитами. О. Этого замечания есть тут слова Мальбима. Мне сейчас более важно вам привести то, что об этом пишет современник. Это в Торисе Берлин, глава Швед Воложин. Он говорит следующую вещь. Есть две, я объясню это своими словами, мне так проще, хотя я могу и поднять и Мальбим, у меня сверху то, что называется. Он говорит так. Есть войны, ведутся и побеждают в войнах в силу двух вещей. И то, и другое – это часть голоса Якова. Это молитва. И в молитве особенно важна молитва больших праведников. Это не молитва именно всего народа Израиля, а молитва больших праведников. И поэтому вся трума с добычей воинов, вся пошла первосвященнику Элиэзеру, что было после смерти Аарона. Напомню вам еще одну тему, которая в нашей недельной главе, Парашат Масей. Есть там тема, что когда есть непреднамеренно убивший еврей, он отправляется в Ир-Миклад, город-убежище, там он должен находиться до смерти первосвященника. Почему смерть первосвященника? Там приводит есть по поводу Мишна, Масехет Макот, в той главе, что матери первосвященников, они хорошо кормили этих убийц, чтобы они не молились, чтобы побыстрее умер первосвященник. Так, Гмара спрашивает такую вещь. А почему, так сказать, их молитва была принята? Если первосвященник ни в чем не виноват, то почему? Гмара отвечает, что он да, виноват. Он должен был больше и лучше молиться, чтобы не было непреднамеренных убийств в народе Израиля. А если произошло что-то, в этом есть также его ответственность, то будет ответственность, никто его не наказывает. Но это причина, чтобы молитвы убийц, которые в изгнании в городе убежище, были приняты. Короче говоря, мы там видим в этом месте в Гемаре, что есть особая функция первосвященника, это молитва за народ Израиля. Кстати говоря, давайте просто напомним себе, что было, есть особое место в порядке служения в Йом-Кипур. Это молитва первосвященника, поскольку он завершает служение в храме в Йом-Кипур. Молился Святой Святых. Короткую молитву. Так вот, это касается того удела, который получал первосвященник. Дальше добавляет к этому нациф замечательную вещь. Во всех войнах не было удела в добыче ни у коинов, ни у левитов. Более того, эта часть их избрания, своей Всевышней, у них нет удела в военной добыче. Но в этой войне, которая была, это месть Всевышнего, это была чудесная война, Выше также повелел дать им удел. Я еще объясню немножко позже смысл этого удела.
Да, слово удел, оно обычно употребляется удел в земле.
Ну, удел в земле. Ну, так, если вы мне исправите, если будет записано. И говорит нациф, что одна пятидесятая, которую дали народу Израиля, она пошла левитам, потому что левиты это были те, кто занимались Торой, их труд на Тору он оберегал воинов. И я просто процитирую, что он говорит. У народа Израиля взяли больше, чем у воинов. Возношение, трума. Потому что они сидели спокойно в доме, они не воевали. С них полагается больше.
Почему это больше полагается, если они сидели?
Ну, подумайте. Если одно дело, как воины, которые самоотверженно воюют, другое дело, когда другие они делают очень важные вещи, но они не самоотверженно воюют.
Ну, левиты не могли воевать, потому что они разбирали мешками.
Здесь сейчас не время дискуссии. Но реально, я просто объясню то, что говорит нациф, нет меня. Что реально они были в покое, не воевали, поэтому с них взяли больше, реально больше. И так они получили гораздо меньше, потому что половину добычи поделено всему народу Израиля. Это не было на воинов поделено 12 тысяч человек, уже на 24 тысячи человек. Ну, тут на весь народ Израиля. О. Но и необходимо было бы им отдать эту 50-ю часть изучающих Тору и трудящихся над ней. Это были левиты. Были левиты, в первую очередь. Пишут нациф, потому что за заслугу мудрецов Торы они оберегаются от всего зла. И более того, в силу изучающих Тору они получают на наставление и обучение жизнь правильно в этом мире. Поэтому от них, с них требуется действительно отделить удел изучающим Тору. И объясняет тут нациф, точно так же, как когда речь идет о урожае земли, дают левитам десятую часть, десятую часть, и приводит из Мидраш Танхума, что из этого Мидраш учит, что надо отделять Маасер, десятину, именно из изучающих Тор. Изучающих Тор. И это приводит также Хафец Хаим Рахмат Хесед, что основное установление Маасера – это для нуждающихся изучающих Тор. И объясняет в другом месте нациф, это мы туда дойдем, может быть, в Хумаш Дворим, что, соответственно, и Маасер Шени, кто отделялся из плодов 4 года из 7, его заповедано его было поедать в Иерусалиме, в святости. Смысл был тоже, чтобы или самые хозяева его поднимались в Иерусалим, там ели его в святости, и видели, как весь Иерусалим, Иракойдыш, святой город Иерусалим, весь служит Всевышним, учится, и давал им душевный заряд на весь год. Кроме того, если у них было слишком много маасера, они могли его съесть его сами. Не оставляя его в Иерусалим или изучающих Тору. Об этом пишет нациф в книге «Дворим», просто я объясняю. О. И объясняют наши комментаторы здесь, что именно поэтому эти главы, это нам наставление на следующее поколение. О. Пишет нациф немножко раньше тут. Эта глава записана, хотя это было одноразовое указание, это не какой-то закон во веки веков. Обучать нас на все поколения. Это что, когда идут на войну, нужна молитва. Нужна молитва. Я добавлю еще одну вещь, которую Насим говорит в других местах, что нужно также те, кто сидят и учатся. Это тоже защищает народ Израиля, нужно и то, и другое. И это смысл, почему дана эта глава на всех поколениях, хотя вроде бы это было одноразовое указание Всевышнего Моше Рабе. Я немножко еще пытался разобраться. В общем-то, такой, хотя у нас были злейшие враги. В пустыне с нами воевал Амалек. Но месть за то, что нас хотели привести к греху, есть только это. Другого я не знаю. И более того, хотя воскрешение Амалека на будущее, в крайней с точки зрения Раши, сказано, что надо изничтожить не только самих амаликитян, на всех имущество и так далее, параши. То в пустыне не было указания уничтожить Амалека всех имуществ. Когда Йошуа воевался с Амалеком в самом начале. И тут мы видим одну очень такую важную вещь. Есть ситуация, когда приобретенная войной у наших врагов может быть освящено, и это может присоединить к святости народа Израиля. А есть, когда нет. И тут еще объяснить вам три порядка войны. Первая – это война с Огом и Сихоном, то, что я сегодня упомянул. Все, что захватили, народ Израиля обрел за Иордание. Это то, что стало в итоге уделом Рувена, Гада и половины колена Менаше. А добычу каждый, все взяли то, что попало в руки. То, что приводит на ЦИФ. Тут не было никакого деления, некого в будущем. То есть во время войны в Эрец Кнаан нельзя было дать жизнь кнанейцев, как сказано, лотаха якон нешама, не дать жизнь никому из народов Кнана. Так они были тоже причиной этого было, что-то они были причиной греха народа Израиля. Однако их имущество не было запрещено никак и так далее. То есть во время войны, то есть там с Иерихо и с Аем, там было заповедано какая-то одноразовая, ничего не брать себе. Это известная история с Херемом, которая нарушила хан, не наша сейчас тема. Вот тут мы видим в нашей главе, что часть пленных источников греха по заповеди Всевышнего были уничтожены, часть были оставлены. И особая заповедь, как мы сегодня упомянули, это очищение посуды. В чем смысл очищения посуды? Я вам скажу одну вещь, которая вещь очень такая непонятная. Была строгость в очищении посуды медьяна больше, чем положено по закону. Сейчас, когда кто-то покупает старую посуду у евреев и так далее, более строго. Я вам скажу, тут была совершенно, как я это понимаю, это была совершенно особая вещь, когда эти народы, которые, я говорю, про медьян, которые привели наш народ Израиль к греху, их имущество, их то, что взято было в плен, включая девочек, их можно было ввести в святость народа Израиля. И все эти законы, это закон, как хотя Мидьян был тяжко наказан за их грех, соблазн народа Израиля, но все-таки там были какие-то части, которые могли войти в святость, и их скот, и их посуда, и их девочки. И возможно, что именно поэтому, когда законы каширования посуды Миньяна, они более строгие по закону Торы, чем просто законы очищения, каширования посуды, которую приобретают у евреев. Я объясню, чего это касается. Есть так называемый кли лобан йомо, которым больше дня, больше суток не пользовались. По закону Торы, что-то сваренное, не острое, то, что впитано в сосуд, то не запрещает содержимое его. Но нам мудрецы постановили, чтобы не варить. Это закон мудрецов. А вот в Медьяне нужно было прокашировать по закону Тора. Это принципиальная разница, которая есть. Клей Мидьян и обычная посуда некошерная. Есть у нас особая тема, что у Амалека необходимо изжить его всего, со всем имуществом параши. Эту тему объясняет двух слов, коротко, но очень четко. Рамхал, есть такая статья, которая называется «Мамара Хохме», статья мудрости. Он объясняет вообще смысл молитвы Рош ха-Шана и так далее, что все народы мира, кроме Амалека, у них есть исправление. И могут приобщиться к святости в той или иной форме. Как Гертошав, кто принял все запреты поклонства и семь заповедей, или Герцедик, становится евреями. А вот у Амалека этого нет. Они столько они впитали в себя тяжелейшее зло, нет исправления. Вот я думаю, что здесь, в нашей главе, когда даже здесь речь идет о Медьяне, которое очень, они буквально об этом сказано, что более тяжелый грех того, кто соблазняет, чем тот, кто убивает. Причем при этом часть Медьяна удостоилась войти в святость, как их имущество, так и их дети. И дай Бог нам всем очиститься от всех наших грехов сейчас перед Тиша-Бав. И есть нам от чего ощущаться, что действительно сделать чего, удостоиться в скорости строительства храма, когда все зло будет или уничтожено, и обращено к добру. Всего хорошего.